Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте! Говорю я всем нашим слушателям в студии Игорь Ивановский и Елена Глещинская. Елена, привет!
Привет!
Есть что обсудить, много новостей. Приступим. Эвакуация из Афганистана силами Минобороны России завершилась успешно. Самолеты приземлились в Подмосковье в аэропорту Чкаловский.
Эвакуация более 500 граждан России, других стран ОДКБ и Украины была организована по поручению президента Владимира Путина. В операции задействовали 4 самолета, эвакуированных сопровождали бригады военных врачей с оборудованием и медикаментами. Один самолет из Кабула сразу взял направление на Таджикистан. Он там доставил туда жителей Таджикистана. 2 самолета приземлились в Киргизии, высадив там граждан этой республики. Еще один самолет сразу взял курс на Россию. В нем были жители, граждане России, других стран и Украины. Сейчас все 4 самолета в аэропорту Чкаловский.
И вот это я предлагаю обсудить с исполнительным директором Международной мониторинговой организации СИС-ЭМО, кандидатом политических наук Станиславом Бышоком. Станислав Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Станислав Олегович, вот говорят, в частности, об этом говорит генеральный секретарь НАТО, о том, что самая большая проблема не вылететь, а доставить людей в аэропорт Кабула, так как он полностью блокирован Талибаном, террористическим движением, запрещенным в России. И эта вот сложность растет с каждым днем, там все сложнее и сложнее. Как вы считаете?
Нет, ну, безусловно, сложность есть, и она во многом обусловлена тем, с какой молниеносностью Талибан занял практически весь уже теперь Афганистан после ухода, или даже неполного ухода еще, американского военного контингента. И, конечно, не все люди, которые считают для себя небезопасным нахождение в Афганистане при власти талибов, успели, что называется, ориентироваться. И действительно, люди, несмотря на то, что Афганистан все-таки страна недостаточно развита экономически, но, по крайней мере, люди уже привыкли, что лучше пользоваться самолетами, чем, я не знаю, машинами или там гужевым каким-то транспортом. Так что здесь, скажем так, соприкасаются, с одной стороны, какая-то архаичность вообще Афганистана, а с другой стороны, понимание того, что на самолете быстрее.
А вот действительно, если передвигаться и покидать эту страну по земле, так, например, предлагает министр обороны Великобритании, но когда это он советует что? В какую страну переходить? Это же нужны визы, какие-то другие сложности. Нельзя вот просто так взять и уйти через границу.
Ну, смотрите, Афганистан не представляет собой единую нацию. Там 4 большие этнические группы, причем 2 из них имеют, так сказать, страны титульные свои. То есть 2 большие группы из 4 – это узбеки и таджики. Вот, соответственно, очевидно, что для афганцев узбекского и таджикского происхождения, соответственно, есть некоторое понимание, куда идти, какие страны, и которые могут
принять. Но все равно это же не родная страна.
Это не родная страна, но эта страна, разумеется, ближе, чем Российская Федерация или страны христианской Европы.
Станислав Олегович, вот я возвращаюсь к новости о том, что эвакуация 500 граждан России завершилась. Есть какие-то сведения, всех ли удалось эвакуировать, кого планировали, или это, может быть, еще придется делать заход, еще придется делать рейсы?
Политическая наука таких калькуляций не делала, вот, поэтому здесь не знаю, что вам ответить.
То есть все возможно, потому что там ситуация не так все ясно, да, наверняка на месте там есть некоторый хаос, и все это происходит в таком вот режиме, вот, возможно, и возникают какие-то новые желающие, потому что вот мы видели репортаж и читали новости, что из тех людей, которые приземлились в подмосковном аэропорту, эвакуированных из Афганистана, это российские граждане, но в основном афганского происхождения. Они тоже пожелали покинуть Афганистан побыстрее. Возможно, это...
Ну, да, у них была такая возможность, но действительно есть такие, скажем так, разнонаправленные сигналы, потому что мы знаем, что официальный представитель России по Афганистану Кабулов, человек с говорящей фамилией Кабулов, вот, соответственно, как-то скорее положительно оценивает, да и вообще российский официоз говорит о том, что мы не делаем резких каких-то сейчас заявлений или каких-то прогнозов негативных относительно нового Талибана. Вот, и поэтому мы еще посмотрим, может быть, с ними можно каким-то образом взаимодействовать. То есть тоже получается какая-то двоякая ситуация. Если Российская Федерация на официальном уровне говорит, что Талибан хоть и запрещенная пока организация, но организация, с которой, возможно, будем мы работать, то тогда непонятно, в чем проблема для российских граждан вот в этой стране. То есть вот такая какая-то такая загогулина получается.
Ну, просто никто не понимает, что ждать от талибов, и поэтому чем быстрее эвакуируют граждан, тем лучше. Вот смотрите, Станислав Олегович, есть дедлайн, да, 31 августа, до которого нужно эвакуировать всех граждан. Потом якобы будет сложнее. Вот как на ваш взгляд, эта ситуация с эвакуацией, она может продлиться осенью, или действительно талибы этому будут препятствовать?
Ну, на самом деле, я думаю, что объективно говоря, для талибов, которые уже по факту контролируют Афганистан, конечно же, комфортнее, чтобы на их территории было меньше людей, которые их не любят и с которыми нужно будет что-то делать, проводить какие-то репрессии или какие-то военные операции, если эти люди возьмут в руки оружие для того, чтобы этому талибану противостоять. Так что риторика может быть разной, но по факту, конечно же, понятно, что, скажем так, люди, которые с симпатией или там нейтрально относятся к талибану, они там и остаются. И с ними новые власти будет комфортнее работать, чем с теми, кто имеет какие-то проблемы с организацией. Другое дело, что здесь вот какой важный момент, который, как мне кажется, не все осознают. Если в значительной части мира Талибан признан террористической организацией, то теоретически можно предположить, что все или большинство населения Афганистана по большому счету могут считаться потенциальными беженцами. Потому что если у вас у власти террористы, то тогда вы все как бы находитесь в заложниках у них, все эти миллионы и миллионы людей. И как с этим быть, никто совершенно не знает. Вот. Даже если уменьшить этот процент, скажем, на довести его до 60%, потому что Талибан — это пуштунская, в принципе, скорее пуштунская организация в основном, а пуштуны — это большинство населения Афганистана, это большинство составляет 40%. То есть из этого можно сделать вывод, что, значит, аж 60% получается как бы потенциальные беженцы, и с ними нужно что-то делать. Это, я думаю, что вряд ли кто-то как бы имеет желание и такой вот хочет видеть такое счастье, как 60% населения Афганистана, переходящее там в его страну.
Станислав Олегович, а вот еще по поводу вот этой даты, 31 августа. Ну, Талибан, запрещенная в России террористическая организация, сделали вот такую, как подвели черту, что вот до 31 августа и все. В США заявляют, что после этого возможны террористические атаки, неизвестно что. Как вы, вот как вы предполагаете, что после этой даты? Ну, действительно, ну не успели всех вывести, но остались там кто-то в аэропорту, допустим. Неужели что-то будет действительно происходить?
Ну, чужая душа потемки, тем более душа представителей организации такой фундаменталистской. Но очевидно, что вполне возможно, что какие-то возможные пути отхода они дальше дадут населению. Опять же повторюсь, что насколько бы там ни террористической была эта организация, все равно любой террорист, он предпочтет, наверное, я предполагаю, скорее, скажем так, без боя получить что-то, чем еще с кем-то воевать, имея возможность, так сказать, тому пострадать в этой войне. Да? То есть если вы не форсируете события, так сказать, дедлайн отодвигаете, то вполне возможно, собственно, вам потом в итоге гораздо меньше проблем нужно будет решать с теми людьми, кто находится к вам в оппозиции и кто не может покинуть родину, так что приходится, ну, если вы оставите у себя на родине, вы либо становитесь лоялистом, да, то есть вы свою оппозиционность, как бы сказать, скрываете, да, или отменяете, либо вы каким-то образом, соответственно, начинаете сопротивление, потому что вообще Афганистан — это страна, которая вполне вписывается вот в концепцию Макиавелли, который писал, что есть страны двух типов. Есть страны, которые очень сложно захватить, но если вы ее захватите, то она очень легко вам подчиняется, и вы дальше не работаете прекрасно. А есть другая страна, как раз как Афганистан, которую захватить легко, вот, но когда вы ее захватили, вот что произошло с Талибаном там за месяц, да, огромную территорию, но потом как всем этим управлять, всем этим огромной страной, такой с разной степенью развития, с разными этническими группами и так далее, это вот большой вопрос. То есть сейчас непонятно, насколько Афганистан при талибах будет лучше управляем, чем он управлялся последние 20 лет.
Станислав Олегович, вот еще такая информация приходит о том, что представители движения «Талибан» жалуются, что западные страны вместе со своими гражданами эвакуируют из страны местных квалифицированных специалистов, таких как врачи, преподаватели и других нужных людей. Вот там говорят, что в Америке эти люди могут стать посудомойщиками или поварами, у нас они могут работать по специальности, это вообще бесчеловечно. Насколько... Есть вероятность того, что ценные ресурсы, ценные кадры, они будут насильно удерживаться в стране. И есть ли люди, которые там действительно добровольно хотят остаться, заниматься своим делом?
Ну, такие люди наверняка есть. Повторюсь, что пуштунов 40% населения Афганистана. Но действительно, они правильно поднимают вопрос. Понятно, что они, как и любые фундаменталисты исламские, они, конечно, не любят Запад. И все, что они делают, это все делается якобы в какой-то ответ на, значит, крестовые походы плохих белых людей. Но на самом деле, конечно, я думаю, что они уже как-то прорабатывают вопрос, скажем так, не только каких-то силовых атак, но и, что называется, белого самопиара, потому что действительно они должны показать, что они приветствуют там науку, культуру, образование и так далее, в том числе для женщин. А если они этого не сделают, то получается такой вот парадокс. То есть если они хотят следовать, так сказать, своим идеологическим установкам, то такая история совершенно некомфортна для людей там образованных, вестернизированных и так далее. А если же они смягчат свои нравы и свою там идеологическую какую-то платформу или свои требования для граждан, которые находятся на территории, которую они контролируют, то тогда они немножко, как бы сказать, конечно, они гораздо больше людей сохранят, в том числе образованных, там, квалифицированных и так далее, но тогда им придется, скажем так, наступить на горло собственной песни. То есть это вопрос о возможности для фундаменталистских движений, возможности возможности изменений, возможности реформации. Вот насколько это возможно, вот мы это, я думаю, достаточно скоро увидим.
Станислав Олегович, еще одну новость хочется с вами обсудить. Сенатор США Линдси Грэм призвал к импичменту Байдена из-за капитуляции талибам.
Вот по его мнению, Байден, когда отказался продлевать сроки эвакуации Афганистана, бросил граждан США и афганцев-союзников. Линдси Грэм сказал, что если бы он был президентом штабов, он бы сказал талибам идти к черту. И остался бы здесь столько, сколько потребуется, чтобы вывести наших людей. Это громкие заявления или действительно так принята такая позиция у американских политиков?
Ну, позиция, понятно, критиковать противоположную партию. То есть и Трамп большую часть своего президентства находился под угрозой импичмента, а до этого Обаму собирались провести импичмент, там, и до этого и так далее. Все это импичмент сейчас уже стал вполне таким ходовым элементом американской внутренней политики. И опять же, хочу заметить, что, в общем-то, вывести войска из Афганистана грозился не только Дональд Трамп, но даже еще и его предшественник Барак Обама. То есть, на самом деле, Байден, от которого никто особо не ожидал каких-то резких движений, действий, он на самом деле реализовал то, что обещали реализовать еще два его предшественника. Вот. И, разумеется, если бы, например, остался бы на второй срок Трамп и тоже решил бы выводить войска из Афганистана, то, разумеется, его оппоненты из Демократической партии тут же бы сказали, что он сделает не так и вообще... ему тоже выгрозили тем самым импичментом. То есть это вообще история исключительно внутриполитическая, американская. Вот что бы ваш оппонент ни делал из другой партии, вы всегда его критикуете и говорите, что если бы вы были у власти, вы бы сделали все гораздо лучше.
И вот все-таки, возвращаясь вот к этой фразе, я бы сказал талибам идти к черту. А почему действительно нельзя сделать нечто подобное? Почему талибы вот диктуют США крайний срок 31 число, да? Но они же сейчас хотят, чтобы их признали на мировом сообществе. Им же невыгодно делать что-то той же осенью, какие-то теракты, как-то нарушать. Вот, нельзя ли с ними договориться о продлении сроков? Действительно, почему они диктуют?
Ну, я думаю, что можно, но все-таки понятно, что, собственно, американцы как таковые были вывезены из Афганистана, а дальше вот кого считать наиболее лояльными американцам афганцами? То есть считать ли, что все люди, которые в течение 20 лет нахождения американцев в Афганистане каким-то образом сотрудничали, пусть даже там работали не обязательно в администрации, там, не знаю, учителями, врачами и так далее, и получали там деньги, в том числе через американцев. Можно ли сказать тогда, что там тоже там, половина населения Афганистана или около того, это вот люди, которых нужно вывести. И поэтому этот дедлайн можно еще там на год продлить, потому что ну, миллионы людей достаточно сложно выводить. То есть это такая, на самом деле, во многом тоже игра слов, потому что, ну, все-таки, прямо скажем, Соединенные Штаты не предполагали сделать Афганистан своим 52-м или 51-м штатом. Поэтому, как бы сказать, американцы ответственны за своих сограждан, которых они же вывезли. А дальше уже вопрос, исключительно, наверное, вопрос конкретного чиновника, который считает, что вот конкретно Афганец X является вот тем, кто 20 лет верой и правдой каким-то образом сотрудничал, а другой вот только там год сотрудничал последний. Так далее. То есть это вопрос уже выбора.
Вопрос выбора. Станислав Олегович, спасибо большое. Исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИС-ЭМА, кандидат политических наук Станислав Бышок был у нас в гостях.
Вы слушаете «Радио Спутник».
И к другим новостям. Правительство Японии направило протест России из-за планируемых учебных стрельб в районе Курильского острова Итуруп.
Генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что российская сторона 21 августа направила уведомление о том, что в районе побережья острова Итуруп в территориальных водах пройдут учебные стрельбы. В ответ по дипломатическим каналам был выражен протест, так как проведение данных учений является неприемлемым и не соответствует позиции страны. Вместе с этим, по словам генсека, Токио будет настойчиво продолжать вести переговоры с Россией на основании его фундаментального курса на разрешение территориальной проблемы и заключение мирного договора. Вот как это все совместить?
А вот сейчас узнаем. К нашей беседе присоединяется политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, здравствуйте.
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 Владимир Леонидович, как вы считаете, могут продолжаться мирные переговоры вот на фоне таких протестов и некоторого противостояния?
Ну, прежде всего, необходимо подчеркнуть, что эти две проблемы, эти две части нужно разделить, мирные переговоры и протест. Что касается мирных переговоров, то Россия всегда была сторонником заключения соглашения с Японией и, собственно, отсутствие данного соглашения – это не вина России, это вина исключительно Японии, которая в силу разных причин считает, ну, прежде всего, это проблема Южно-Курильских островов, на которые претендует Япония, считает для себя невозможным заключение мирного соглашения. Что касается позиции России, то здесь она является четкой, однозначной. Южные Курильские острова принадлежат Российской Федерации. Никакие территориальные претензии Японии к островам не являются возможными в принципе. И
не принимаются, да. Владимир Леонидович, да. А вот я хотел уточнить у вас. Вот этот мирный договор с Японией, это простая формальность или он действительно что-то за собой влечет? Ну, по сути, мы же мирно живем с этой страной.
Нет, вы знаете, в международных отношениях ничто не является простой формальностью, поскольку отсутствие мирного договора, как мы понимаем, это же не просто отсутствие мирного договора, это отсутствие мирного договора в силу того, что Япония имеет территориальные претензии к России. Фактически, что мешает Японии осуществить свои захватнические планы? Только российские вооруженные силы. Отсутствие мирного договора означает, что Япония – враждебное России государство, которое может в любой момент захотеть реализовать свои, так сказать, захватнические планы в отношении территории России. Это мы должны прекрасно понимать. Это, конечно, не мешает развитию экономических, гуманитарных, культурных контактов с Японией. Само собой разумеется, это не мешает российским спортсменам-паралимпийцам сейчас выступать в Японии. Но это лишь означает, что Япония – это государство, которое претендует на российскую территорию, и мы должны прекрасно понимать, что эти претензии могут в какой-то момент быть реализованы на практике, и только российский военный потенциал является гарантом.
Сдерживает. Угу. Да. Да. Владимир Леонидович, еще одну тему хочется с вами обсудить. Посол России в Великобритании Андрей Келлин предостерег власти Великобритании от повторения инцидента в Черном море. «Будет сложнее войти в российские воды без предупреждения», сказал он.
И он еще добавил, что мы не говорили, что мы откроем огонь, как об этом, возможно, заявили некоторые парламентарии, но в следующий раз это будет значительно сложнее для них, потому что это не в первый раз. Как вы считаете, такие инциденты могут продолжаться? И для чего вообще это делается с странами НАТО?
Это, кстати, две темы, очень тесно связанные друг с другом, потому что и в первом случае, и во втором случае это территориальные претензии к Российской Федерации. В первом случае со стороны Японии, во втором случае со стороны Британии.
А какие у Британии претензии в Черном море могут быть?
Вот давайте подумаем, что вообще военные корабли Британии делают в Черном море? Какое отношение Черное море имеет к британскому военному флоту? Давайте представим себе, что возле острова Мэн или Шетландских островов появляются российские корабли, которые нарушают, так сказать, границу Британской империи. Это же невозможно представить. Россия соблюдает международные договоры, Британии нет. Это явная провокация со стороны Британии, но здесь я бы хотел обратить внимание еще на одну очень важную сторону данного предупреждения. Ведь Британия, осуществляя эту провокацию, пыталась весьма неумело, так сказать, дать объяснение, что да, мы совершили эту провокацию, но никаких предупредительных выстрелов не было, и только после того, фактически, как британский же журналист опроверг заявление, официальные британские заявления, поскольку предупредительные выстрелы со стороны России действительно были, и британский корабль был вынужден бежать. Вот, собственно, это самое важное. Поэтому нынешнее предупреждение со стороны России, оно наглядным образом свидетельствует о том, что нет, эти игры не пройдут.
Не нужно заходить на нашу территорию. Владимир Леонидович, да. Спасибо большое, да. Спасибо большое, политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов был в нашем эфире. И еще одна приятная для нас новость. В Аргентине оценили эффект спутника ВИ. Через полгода после вакцинации там сказали, что защита от COVID-19 со временем лишь усиливается.
Действительно, такой вывод был удивителен и для самих исследователей, и для врачей, и для фонда прямых инвестиций, который как раз и опубликовал этот отчет аргентинских ученых. Исследования проводили специалисты из различных институтов, университета Буэнос-Айреса, американского университета Вашингтона в Сент-Луисе и других. Изучили почти 2000 образцов сыворотки крови пациентов, которые были привиты российской вакциной еще с января этого года. Изучали препарат, образцы отбирались через 21, 42, 120, 180 дней после вакцинации и сравнивались, какие там антитела. И как оказалось, что спустя 120 дней после вакцинации антитела, как бы сказать, созревают. Их сила вырастает по сравнению с показателями, которые были, допустим, через месяц после вакцинации. Кроме того, ученые проанализировали эффективность вакцины против различных мутаций коронавируса, которые сейчас зарегистрированы в Аргентине. И вот что выяснилось, что очень хорошо зрелые антитела через вот полгода работают в отношении штаммов бета и гамма, и такие антитела способны также блокировать инфекцию, которая вызвана штаммом дельта.
Для меня самый главный вопрос, когда, наконец, вакцину «Спутник Ви» признают в Европе, в Евросоюзе. И вот, кстати, новости появляются в интернете, я читал, новость не слишком в этом отношении приятная, о том, что Еврокомиссия даже не приступила к обсуждению вопросов признания, обоюдного признания вакцин, и ведутся только какие-то чисто технические консультации. Вопрос о том, почему это не произошло, ответ на него такой, что документы, которые подала российская сторона, они якобы не соответствуют международным стандартам. Ну, здесь, мне кажется, опять же идет простая борьба вакцин, борьба за рынок. И
когда ну и политическая тоже аспект и, присутствует.
И политический аспект присутствует, когда уже здравый смысл возобладает. Но,
тем более важны вот эти исследования, которые проводятся в Аргентине, там, где население прививается несколькими вакцинами из разного происхождения, и как раз там можно оценить в реальных условиях и сравнить спутник V с другими вакцинами.
Ну а Сан-Марино, опять же, где почти 100% показатель. В общем, будем ждать положительных новостей. Игорь Ивановский, Елена Глещинская, спасибо.